вот настала среда. Де Сота оказался снаряжен что надо. Взрывчатки Аллан заложил в него даже больше, чем того требовала задача, но так, что видно ничего не было, а то вдруг кому-нибудь придет блажь осматривать машину и приглядываться ко всяким странностям. Аллан продемонстрировал начальнику тайной полиции, как работает радиоуправляемое устройство, и объяснил в подробностях, что именно получится в результате взрыва. Начальник тайной полиции просиял и затушил 18-ю за сегодня сигарету в кофейной чашке Аллана. Тут Аллан достал другую чашку, которую прятал за ящиком с инструментами, и стратегически разместил ее на столике возле лестницы, ведущей в коридор к камере предварительного заключения и выходу. Без лишнего шума Аллан взял пастора под руку и вышел из гаража, покуда глава тайной полиции круг за кругом обходил Де Сота, дымя 19-й за этот день сигаретой и упиваясь мыслью о том, что должно произойти. Потому как крепко Аллан ухватил его за локоть, пастор догадался, что дело серьезное. Настало время слепо подчиниться господину Карлсону. Прогулка продолжилась мимо камеры предварительного заключения в направлении вестибюля, но и там Аллан не дал себе труда остановиться возле вооруженных охранников, но с уверенным видом прошествовал мимо них, по-прежнему крепко держа пастора под локоть. Охранники уже привыкли к Карлсону и пастору и не опасались всерьез, что те сбегут, так что начальник охраны выкрикнул скорее удивленно: «Стоять! Куда это вы собрались?» Аллан остановился вместе с пастором на самом пороге свободы и сделал удивленное лицо. «Да нас же отпустили! Разве господин премьер-министр вам не сообщил?» Пастор Фергюсон, напуганный до смерти, заставил себя втянуть немного кислорода через нос, чтобы не потерять сознание. «Ни с места!» — твердым голосом скомандовал начальник охраны. «Никуда не уходить, пока я не получу подтверждение от господина премьер-министра, что вы говорите правду». Троим охранникам велели глаз не спускать с пастора и господина Карлсона, а сам начальник охраны пошел по коридору к гаражу, чтобы все разузнать. Аллан ободряюще улыбнулся стоящему рядом пастору и сказал, что теперь уже совсем скоро все уладится, если только не полетит ко всем чертям, конечно. Поскольку глава тайной полиции, во-первых, вовсе не давал Аллану и пастору разрешения бежать, а во-вторых, даже не планировал это делать, то реакция его была бурной. «Что ты сказал? Стоят у входа и лгут тебе в глаза. Нет, ну, сволочи, какого хрена?» Начальник тайной полиции ругался редко. «Он всегда следил за тем, чтобы держать некий стиль». Но теперь он был в ярости, и, верный своей привычке, он ткнул сигаретой в кофе этого проклятого Карлсона, прежде чем решительным шагом подняться по нескольким ступенькам, ведущим в коридор. Точности ради, надо сказать, он успел дойти только до чашки, поскольку на этот раз в ней был не кофе, а чистый нитроглицерин, смешанный с черными чернилами. А потом рвануло так, что разнесло в клочья главу тайной полиции и его начальника охраны. Белое облако вырвалось из гаража и понеслось по коридору, в дальнем конце которого стояли Аллан, пастор и трое охранников. «А теперь пошли», — сказал Аллан пастору, — «и они пошли». Все трое охранников были начеку и успели подумать, что надо задержать Карлсона с пастором, но спустя десятой доли секунды сдетонировало, как логическое следствие того, что гараж превратился в море огня, взрывчатка в Де-Сото, предназначенном для Уинстона Черчилля. И тем самым дала понять Аллану, что ее более чем хватило бы для выполнения поставленной задачи. Все здание тут же перекосило, и первый этаж охватил огонь, так что Аллан несколько скорректировал свою предыдущую команду, данную пастору. Лучше побежали потихоньку. Двоих из троих охранников ударной волной отбросило к стене, и они вспыхнули огнем. А третий от растерянности не сообразил, что надо ловить бывших заключенных. Несколько секунд до него доходило, что же случилось, а потом он бросился прочь, чтобы избежать участи своих товарищей. Аллан и пастор побежали в одну сторону, а единственный оставшийся охранник кинулся в другую. После того, как Аллан таким оригинальным образом вызволил пастора и спасся сам, пришла очередь и пастору принести пользу. Он знал, где расположены практически все дипломатические миссии, и довел Аллана до самой двери шведского посольства. Там он в благодарность за все крепко обнял бывшего сокамерника. Аллан спросил, а чем сам пастор теперь намерен заняться? Где, кстати, находится британское посольство? «Не так далеко», — сказал пастор. «Да только что ему там делать? Там все и так уже англикане». «Нет, пастор разработал новую стратегию. Если последние события чему его и научили, так это тому, что здесь все начинается и кончается Национальной организацией сведений и безопасности. Значит, нужно перестроить эту организацию изнутри. Как только все сотрудники и помощники тайной полиции станут англиканами, все пойдет как по маслу». Аллан сказал, что знает, в Швеции неплохой сумасшедший дом, на случай, если вдруг господин пастор в дальнейшем хоть немножко опомнится. Пастор отвечал, что не хотел бы ни в коей мере показаться неблагодарным, но он же призван раз и навсегда, и теперь пришла пора проститься. Он, пастор, думает для начала попытаться найти выжившего охранника, который тогда побежал в другую сторону. В душе он милый и добрый мальчик. Его наверняка удастся склонить к истинной вере. «Прощай», — торжественно произнес пастор и зашагал прочь. «И ты бывай», — сказал Аллан. Аллан долго глядел ему вслед и думал, что мир чудно устроен, и пастор того и гляди переживет даже то, что затеял теперь. Но тут Аллан ошибся. Пастор нашел охранника, который блуждал по парку Шахр в центре Тегерана с автоматом, снятым с предохранителя, в обожженных руках. «Так вот ты где, сын мой!» — сказал пастор и направился к нему, чтобы обнять. «Ты!» — закричал охранник. «Это же ты!» И с этими словами застрелил пастора 22 выстрелами в грудь, которых могло быть еще больше, не кончись патроны в магазине. В шведское посольство Аллана впустили, благодаря его содерманландскому говорку. Но дальше начались сложности, поскольку документов, кто он такой, у Аллана не оказалось. А посольство ведь не может взять и выписать ему паспорт просто так, а тем более помочь с билетом домой. К тому же, сказал третий секретарь посольства, в Швеции как раз ввели систему особых личных номеров. И если господин Карлсон на самом деле провел за границей столько лет, то он вряд ли есть в этой системе. На это Аллан отвечал, что пусть даже всем шведам имена теперь заменили на номера, сам он был есть и будет Алланом Карлсоном из Юксхюльта близ Флена, и теперь хотел бы, чтобы господин третий секретарь любезно оформил ему надлежащие документы. Третий секретарь Берквист на данный момент оказался самым главным в посольстве. Он был единственным, кого не взяли на проходящую в Стокгольме дипломатическую конференцию. И, естественно, едва все уехали, так все и началось. Мало того, что весь центр Тегерана уже скоро час как охвачен пожаром, так теперь вот заявляется никому неизвестный человек и утверждает, будто он швед. Безусловно, некоторые признаки указывают на то, что это так и есть, но правила нарушать нельзя, если только не хочешь, чтобы твоя карьера внезапно закончилась. И третий секретарь Берквист повторил свой вердикт. Никакого паспорта не может быть выдано, поскольку господина Карлсона невозможно идентифицировать. Аллан сказал, что господин Берквист, видно, из упрямых будет, но все устроится, если только у господина третьего секретаря найдется телефон, откуда позвонить. Да, телефон у третьего секретаря есть, хотя звонок стоит дорого. Куда господин Карлсон, собственно, собирается позвонить? Аллан, которого уже несколько утомила упертость третьего секретаря, отвечать не стал, а вместо этого сам спросил. «А премьером-то у нас там Петр Альбин теперь будет или кто?»
«Чего? Нет-нет», — удивленно проговорил третий секретарь. «Его зовут Эрландер, Таге Эрландер. Премьер-министра Хансена в прошлом году не стало. Но зачем...»
«Если вы теперь немножко помолчите, то скоро все узнаете». Аллан поднял трубку, набрал номер Белого дома в Вашингтоне, представился и попросил к телефону старшего секретаря президента. Та сразу же вспомнила господина Карлсона, к тому же наслышала о нем столько хорошего от президента, поэтому если дело господина Карлсона в самом деле спешное, то она посмотрит, нельзя ли разбудить президента. Господин Карлсон ведь понимает, в Вашингтоне еще только начало 9-го, а президент Трумэн с просонок обычно не слишком бодрый. Вскоре трубку взял разбуженный президент Трумэн, и они с Алланом несколько минут неторопливо и сердечно обменивались последними новостями, прежде чем Аллан наконец перешел к делу. Не мог бы Гарри сделать такую милость — позвонить новому шведскому премьер-министру Эрландеру и объяснить ему, кто такой Аллан, и, может, Эрландер тогда позвонит третьему секретарю Берквисту в шведское посольство в Тегеране и скажет, чтобы Аллану выдали паспорт без всякой волокиты.
Все это Гарри Трумэн, разумеется, обещал устроить, только попросил продиктовать ему фамилию третьего секретаря по буквам, чтобы не ошибиться. «Президент Трумэн хочет знать, как пишется ваша фамилия», — сказал Аллан третьему секретарю Берквисту. «Может, возьмете трубочку и поговорите сами? Так проще будет». После того, как остолбеневший третий секретарь Берквист буква за буквой сообщил написание своей фамилии президенту Соединенных Штатов Америки, он положил трубку и потом еще 8 минут не произносил ничего.
Именно столько времени прошло, прежде чем премьер-министр Таге Эрландер позвонил в посольство и приказал третьему секретарю Берквисту, чтобы тот, первое, немедленно выдал Аллану Карлсону дипломатический паспорт, и, второе, безотлагательно организовал доставку господина Карлсона в Швецию. «Но у него нет личного номера», — попытался возразить третий секретарь Берквист. «Предлагаю господину третьему секретарю самому уладить этот вопрос», — сказал премьер-министр Эрландер, «если, конечно, у него нет желания стать четвертым или пятым
секретарем. Четвертых и пятых секретарей ведь не бывает, — снова попробовал возразить третий секретарь. И что отсюда следует? Герой войны Уинстон Черчилль несколько неожиданно проиграл выборы 1945 года. Такова оказалась благодарность британского народа. Но Черчилль рассчитывал на реванш и в ожидании его разъезжал по миру. Бывший премьер совершенно не удивится, если этот бездельник-лейборист, что теперь правит Великобританией, ведет плановую экономику и раздаст всю империю по кусочкам людям, которые не в состоянии с ней управиться. Взять хотя бы британскую Индию, которая вот-вот на части развалится. Индусы с мусульманами, понятное дело, не ладят, а посредине сидит, скрестив ноги, этот чертов Махатма Ганди и объявляет голодовку, чуть что не по нему. Хорошенькая стратегия борьбы. Попробовал бы премьер так отвечать на нацистские бомбардировки Англии. Интересно, долго бы продержался? В Британской Восточной Африке пока до такого не дошло, но это тоже вопрос времени. Скоро и негры захотят быть сами себе господами. Черчилль сознавал, того, что было, уже не будет. Но, тем не менее, британцам теперь нужен вождь, который бы уверенным голосом объяснял, что им делать дальше, а не этот тайный социалист Клемент Эттли. Уинстон Черчилль был из тех, кто считал общественные писсуары первым шагом к социалистическому обобществлению. Насчет Индии Черчилль понимал, тут битва проиграна. Дело шло к этому уже много лет, а во время войны поневоле приходится подавать индийцам сигналы насчет скорой независимости. Не хватало еще одновременно с борьбой за собственное выживание получить гражданскую войну в колониях. Но на многих других направлениях процесс еще можно остановить. Этой осенью Черчилль планировал съездить в Кению и на месте разобраться, как и что. Но сперва он заехал в Тегеран на чашку чая к шаху. И, как назло, угодил в самый хаос. Накануне кто-то подорвал Национальную организацию сведений и безопасности. Все здание обрушилось и загорелось. Идиот-начальник тайной полиции тоже погиб. Тот самый, чьи длинные руки дотягивались даже до ни в чем не повинного персонала британского посольства. Но, похоже, этим весь ущерб пока и ограничивался, если не считать того, что, по-видимому, внутри здания сгорел единственный имевшийся у шаха бронированный автомобиль, так что в результате встреча шаха с Черчиллем оказалась короче, чем планировалось, и к тому же прошла из соображений безопасности прямо в аэропорту. И все-таки хорошо, что визит состоялся. Положение, по словам шаха, под контролем. Взрыв здания службы безопасности, разумеется, вызывает у него обеспокоенность, поскольку причины происшествия до сих пор не выяснены. А гибель начальника этой конторы можно пережить. Все равно он, похоже, начал терять бдительность. Итак, политическая ситуация стабильна. На подходе новый начальник тайной полиции, а также рекордные показатели англо-иранской нефтяной компании. Нефть обогащает и Англию, и Иран со страшной силой, Англию в большей степени, если честно, но это не более чем справедливость, ведь единственное, что вложил в проект Иран, это дешевая рабочая сила, ну и нефть, конечно. «В Иране все спокойно», — подытожил Уинстон Черчилль, разговорившись на обратном пути в Лондон со шведским военным атташе, которому выделили место в том же самолете. «Рад слышать, что господин Черчилль доволен», — ответил Аллан, «и что он хорошо себя чувствует, судя по виду». Сделав пересадку в Лондоне, Аллан приземлился, наконец, в аэропорту Бромма и впервые спустя 11 лет шагнул на шведскую землю. Была поздняя осень 1947 года, и погода стояла соответственная. В зале прилетов Аллана ожидал молодой человек, представившийся секретарем премьер-министра Эрландера и сообщивший, что последний хотел бы встретиться с господином Карлсоном и, если возможно, безотлагательно. Аллан решил, что это вполне возможно, и охотно проследовал за секретарем, который с гордостью распахнул перед ним новёхонький правительственный автомобиль, черный лакированный Volvo PV-444. «Приходилось ли господину Карлсону видеть что-нибудь более элегантное?» — спросил неравнодушный к машинам секретарь. «44 лошадиные силы. На той неделе я видел по-настоящему роскошный вишневый Де Сото», — ответил Аллан. «Но ваша машина в гораздо лучшем состоянии». Из Броммы они приехали в Стокгольм, и Аллан глядел по сторонам не без интереса. Стыдно признаться, но он никогда раньше не бывал в столице. Красивый, кстати, город. Кругом вода, и всюду невзорванные мосты. Прибывшего в правительственную канцелярию Аллана проводили по коридорам до самого премьерского кабинета. «Премьер-министр, радушно воскликнув, господин Карлсон, я так много слышал о вас», выпихнул из кабинета секретаря и плотно закрыл дверь. Аллан, напротив, ничего не слышал о Таге Эрландере, но говорить этого не стал. Он не знал даже, правый тот или левый. Несомненно, что либо правый, либо левый, потому что если жизнь чему Аллана и научила, так это тому, что люди упрямо держатся, если не того, так этого. Ну да, его премьер-министра дело. Кем ему нравится, пусть тем и будет. Лучше послушать, что он скажет. Как выяснилось, премьер-министр в тот же день, только попозже, перезвонил президенту Труману и долго с ним беседовал насчет Аллана. К тому же премьер-министр теперь все знает про... И тут премьер-министр Эрландер замолчал. Он занимает этот пост меньше года, и ему еще многому предстоит научиться. Но одну вещь он усвоил уже теперь, а именно, что иногда лучше вообще не знать, когда нет возможности доказать, что ты знаешь то, что знаешь. Поэтому премьер так и не договорил. И что за информацию касательно Аллана сообщил премьеру президент Труман, так навсегда и осталось тайной. Вместо этого премьер перешел к делу. «Я так понял, вам тут в Швеции даже приткнуться негде, поэтому я распорядился выплатить вам наличными за всю проделанную работу на службе своей стране, в известном смысле. Как бы то ни было, здесь 10 000 крон». И премьер-министр протянул Аллану пухлый конверт с купюрами и ведомость, чтобы за них расписаться. «Порядок есть порядок». «Огромнейшее вам спасибо, господин премьер-министр. Я вот тут прикинул, что с такого-то шикарного пособия можно будет и приодеться, и в гостинице на чистых простынях поспать, да и зубы, наконец, почистить в первый раз с августа 45-го». Премьер-министр перебил Аллана, когда тот уже собрался поделиться с ним, в каком именно состоянии находятся его Аллана трусы. Целевое назначение выданной суммы, разумеется, нигде не оговаривается, однако, тем не менее, хотелось бы проинформировать господина Карлсона, что в Швеции идет некоторая работа в области расщепления атомного ядра, и было бы желательно, чтобы господин Карлсон с ней ознакомился. Дело в том, что премьер-министр Эрландер совершенно не разбирался в целом ряде важных вопросов, которые свалились на него, когда прошлой осенью внезапно остановилось сердце пэра Альбина. Один из таких вопросов — как Швеции следует позиционировать себя по отношению к факту, что в мире появилась такая штука, как атомная бомба? Верховный главнокомандующий Юнг постоянно твердил премьеру, что страна должна быть готова защитить себя от коммунизма, ведь буфер между Сталиным и Швецией — только маленькая Финляндия. У этой истории было две стороны. С одной, главнокомандующий Хельги Юнг удачно женился, и престижно, и выгодно, и все знают, что теперь он каждую пятницу вечером сидит у старого короля и пропускает с ним по стаканчику. Социал-демократ Эрландер не допускал и мысли, что Густав V возомнит, будто в самом деле влияет на шведскую оборонную политику. А с другой стороны, Эрландер не мог исключить, что верховный главнокомандующий и в самом деле прав. На Сталина и коммунистов надежда плохая. Не равен час взбредет им в голову расширить сферу своих интересов на Запад. А Швеция вот она, как раз под носом. Центр оборонных исследований, ФОА, только-только передал все свои весьма скромные наработки в ядерной области новоучрежденному акционерному обществу «Атомная энергия». И теперь тамошние эксперты ломали головы над тем, что же именно произошло в Хиросиме и Нагасаки. Стоящее перед ними задание звучало, правда, более нейтрально. Анализ ядерного будущего с точки зрения шведских интересов. Но хоть напрямик этого никогда никто не говорил, так спокойнее, однако премьер-министр Эрландер знал, что это туманное задание в переводе на человеческий язык означает. Как нам самим сделать эту чертову бомбу, если вдруг прижмет? А вот и ответ на вопрос. Сидит напротив премьера. И Таге Эрландер это знает, но знает и то, что другим знать про то, что он знает, совсем ни к чему. Ведь в политике каждый шаг надо делать с оглядкой. Не то вляпаешься. Поэтому накануне премьер-министр Эрландер вышел на директора акционерного общества «Атомной энергии по науке» доктора Сигварда Эклунда и осторожно спросил, нельзя ли провести с Алланом Карлсоном рабочее собеседование и тщательно выяснить, насколько господин Карлсон сможет быть полезен акционерному обществу «Атомная энергия». Разумеется, если это заинтересует самого господина Карлсона, что станет ясно завтра. Доктору Эклунду совсем не нравилось, что премьер-министр вмешивается в назначение сотрудников и решает, кому участвовать в атомном проекте. А если этот Аллан Карлсон засланный? А если правительству нужен там свой собственный социал-демократический осведомитель? Но доктор Эклунд пообещал, что собеседование с Карлсоном так и быть проведет, хотя о научных заслугах последнего премьер-министр почему-то ничего сообщить не пожелал. Эрландер только повторил слово «тщательно». Доктор Эклунд должен все тщательно выспросить у господина Карлсона насчет его прошлого. Аллан отвечал, что готов повидаться с доктором Эклундом, да хоть и с любым другим доктором, если господину премьер-министру это будет приятно. 10 000 крон — деньги практически сумасшедшие, — рассудил Аллан и отправился в самый дорогой отель, какой смог найти. Портье в Гранд-отеле заколебался при виде чумазого и плохо одетого мужчины, пока тот не удостоверил собственную личность при помощи шведского дипломатического паспорта. «Разумеется, у нас найдется номер для господина военного атташе», — сообщил портье. «Господин атташе желает заплатить наличными, или мы отправим счет в Министерство иностранных дел?» «Лучше наличными», — сказал Аллан. «Может, хотите задаток?» «Нет-нет, господин Аташе, что вы?» — поклонился портье. «Если бы портье мог заглянуть в будущее, он наверняка ответил бы иначе». На другой день доктор Эклунд принял отмытого и более-менее приодетого Аллана Карлсона у себя в стокгольмском отделении. Доктор Эклунд пригласил Аллана Карлсона присесть и предложил кофе и сигареты в точности, как главный убийца в Тегеране, но, в отличие от него, Эклунд предпочитал тушить свои сигареты в собственной пепельнице. Доктор Эклунд был недоволен, что премьер-министр вмешивается в подбор кадров. Это дело ученых, а не политиков, и уж точно не социал-демократов. На самом деле доктор Эклунд уже успел провентилировать этот вопрос с главнокомандующим по телефону и заручиться его поддержкой. В общем, если человек, присланный премьером, не соответствует требованиям, то его никто на работу не возьмет. И точка. В кабинете Аллан уловил неприязненную атмосферу, вызвавшую в памяти встречу с Сун Мэйлин пару лет назад. Человек волен вести себя так, как считает нужным, но Аллан всегда полагал, что злобствовать, в общем-то, не обязательно, когда без этого можно обойтись. Встреча оказалась непродолжительной. Премьер-министр попросил меня тщательно выяснить, подходит ли господин Карлсон для нашей корпорации. Это я и намерен сделать, с разрешения господина Карлсона, конечно. Ну да, на взгляд Аллана это вполне разумно, что доктор хочет узнать о нем побольше, а тщательность — вещь хорошая, так что пусть доктор не стесняется и хорошенько обо всем порасспросит, чтобы уж никаких вопросов не оставалось. Ну что же, — сказал доктор Эклунд, — если мы начнем с академического образования господина Карлсона, тут похвастаться нечем, — сказал Аллан, — только 3 года.
«Три года?» — взорвался доктор Эклунд. «Но за 3 года академических занятий господин Карлсон вряд ли успел стать физиком, математиком или химиком. Да нет, всего 3 года вообще. Я закончил учиться, когда мне как раз 9 должно было стукнуть».
Доктор Эклунд пришел в себя не сразу. «Так у этого типчика вообще никакого образования. Он хоть читать-то и писать умеет? Но премьер ведь просил его, нет ли у господина Карлсона в таком случае какого-либо профессионального опыта, который мог бы пригодиться для той работы, которой, как господин Карлсон, вероятно, догадывается, осуществляет акционерное общество «Атомная энергия».
«Ну, можно сказать и так», — признал Аллан. «Он ведь много работал в США на базе Лос-Аламос в Нью-Мексико».
Тут доктор Эклунд просиял. «Видно, Эрландер все-таки не зря это затеял. Чем же там занимался господин Карлсон?»
«Кофе подавал», — ответил Аллан.
«Кофе?» Лицо доктора Эклунда снова помрачнело.
«Да, и чай тоже, в отдельных случаях. Я был ассистентом и официантом».
«Так значит, господин Карлсон был ассистентом в Лос-Аламосе? И что же, господин Карлсон, вы принимали участие в принятии решений, касающихся расщепления атомного ядра?»
«Нет», — ответил Аллан, — «разве что в тот раз, когда я нечаянно вставил слово на встрече, где вообще-то должен был только кофе подавать и не вмешиваться».
«Господин Карлсон нечаянно вставил слово на встрече, где он вообще-то был официантом. И что же было дальше?»
«Тут нас как раз отвлекли, и меня пригласили в другую комнату».
Доктор Эклунд молча сидел напротив Аллана. Кого ему прислал премьер? Что этот Эрландер всерьез полагает, будто официанта, который бросил школу в 8-летнем возрасте, допустят к созданию шведской атомной бомбы?
Есть же, в конце концов, какие-то границы и для социал-демократов с их незатейливым тезисом насчет всеобщего равенства.
Доктор Эклунд сперва сказал самому себе, что будет сенсация, если этот начинающий премьер усидит в своем кресле до конца года, а затем сообщил Аллану, что если господину Карлсону больше нечего добавить, то их встречу можно считать законченной. Доктор Эклунд не думает, что в настоящее время в корпорации есть место для господина Карлсона, лаборантка, которая варит кофе для ученых в акционерном обществе «Атомная энергия». Правда, никогда не бывала в Лос-Аламосе, но, несмотря на это, доктора Эклунда ее работа вполне устраивает. Кроме того, Грета успевает еще и убирать помещение, что тоже... плюс. Аллан молча прикидывал, не стоит ли, несмотря ни на что, дать понять, что он, в отличие от всех ученых доктора Эклунда, не говоря уж, разумеется, о Грете, знает, как сделать атомную бомбу. И решил, что доктор Эклунд не заслуживает подобной помощи, раз уж ему не хватило ума самому спросить об этом у Аллана. Да и кофе у Греты был не кофе, а бурда. Аллан не получил работы в акционерном обществе «Атомная энергия». Его научную биографию сочли слишком скромной. Но все равно Аллан был доволен. Он сидел на скамейке в парке перед Гранд-отелем, откуда открывался прекрасный вид на Королевский дворец по ту сторону протоки Норстрём. А что ему расстраиваться? При себе у Аллана по-прежнему оставалась большая часть денег, которыми премьер-министр так любезно его снабдил. Живет он в роскошном номере, каждый вечер вкусно ужинает в ресторане, а этим январским днем низкое послеполуденное солнышко так славно пригревает и тело, и душу. Вот только зад подмерзал на холодной скамейке, и поэтому, наверное, Аллан немножко удивился, когда рядом с ним на ту же скамейку уселся еще один человек. «Добрый день!» — вежливо произнес Аллан. «Good afternoon, мистер Карлсон», — ответил мужчина, сидящий рядом.